Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно. Исполнен мир Его чудес и славой неска...
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас в гостях Светлана Ивановна Дрометр. Светлана Ивановна, здравствуйте!
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я думаю, что немало наших радиослушателей знают имя Светланы Ивановны, потому что многие годы она возила паломников по святыням Урала и России. Сегодня она представляет паломническую службу «Лествица» фонда святого великомученика Дмитрия Солунского. Работа фонда имени святого великомученика Дмитрия Солунского, как и одно из направлений деятельности фонда «Паломническая служба Лествица», трудится по благословению владыки Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского. Как всегда, мы спрашиваем наших гостей передачи, каким образом выбирает тот или иной человек дорогу служения во славу Божию. Почему именно тот или иной путь? Но прежде всего, когда он сам встретился с Богом для того, чтобы открывать дорогу другим людям. Светлана Ивановна открыла для себя вот этот дар руководителя паломнических групп. Светлана Ивановна, пожалуйста, поделитесь, каким образом вам открылся Господь в вашей жизни. И действительно, паломническая миссия, она образовалась не на пустом месте. Я знаю, что в свое время вы жили достаточно экстремальной жизнью вместе со своим супругом, и многие тропы прохожены вами, и многие скалы были покорены. И в том числе был такой эпизод в вашей жизни, который действительно показал, Господь показал свое присутствие вам. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, в молодости мы много занимались спортивным туризмом. Буквально каждое лето выезжали и на Алтай, Камчатка, Саяны, Тяньшань, озеро Байкал. Вообще Россия наша страна, богатейшая, богатейшая природой, богатейшая культурой. И всегда лето, это была долгожданная пора, когда можно снова уехать, снова увидеть вот эту красоту нашей русской земли. Но тогда еще как бы не было в душе Бога, но мысли приходили, когда поднимаешься, допустим, в горы куда-то и видишь замерзшие синие колокольчики и даже слышишь, как они звенят, то поневоле проникаешься таким благоговением, что кто-то же это создал.
То есть вот это ощущение было, что природа – это храм Божий.
Да, несомненно, природа – это храм Божий. И люди, когда они бывают, вот особенно спортивный туризм, он очень хорошо открывает натуру человека. Все вот эти вот отрицательные черты характера, которые можно спрятать, где-то находясь в городе, когда нет экстремальной ситуации. Вот и человек кажется таким добрым, таким пушистым, а в туризме поневоле все равно бывают экстремальные ситуации, и человек вдруг открывается совершенно с другой стороны. Вот это вот такое чувство коллективизма, и туризм, он как один из наиболее таких видов коллективного спорта, он наиболее сплачивает людей. В принципе, в туризме ждать помощи неоткуда. Если у альпинистов у них всегда было какое-то сопровождение, то туристы, они уходили на 300 километров куда-то в тайгу, где только плечо друга действительно могло тебе спасти жизнь. Вот, ну, о Боге. Вообще природа, она действительно заставляет, буквально заставляет задумываться о Творце, который создал такую красоту. Такие уникальные у нас уголки природы, как Байкал, которые совершенно еще непонятно даже ученым, каким образом вдруг на совершенно ровной глади озера начинают образовываться водовороты, которые утягивают буквально водяную пропасть, корабли речные, да, и люди пропадают бесследно. Ну, там много очень загадок. А вообще задуматься о Боге серьезно задумалась тогда, когда у меня умер отец. И вот когда стали говорить, что обязательно нужно похоронить на третий день, постараться, девятый день, сороковой день, и вот как бы тут сразу же такой вопрос – ведь столько прошло, 2000 лет, со дня Рождества Христова, а люди все еще знают, помнят, что нужно вот именно третий день похороны, девятый день, сороковой день, то есть за этим что-то стоит. И вот таким образом, само собой, как только появился к этому интерес, стали вокруг меня появляться люди, которые приносили литературу, которые объясняли, почему это нужно. Таким образом, я пришла в храм. Я вообще люблю петь, и вот в храме я впервые услышала, как там поют символ веры, что весь храм поет. И я стала тогда на службе оставаться именно только до этого пения, чтобы вместе со всеми пропеть символ веры. Потом сразу уходила. Один раз задержалась подольше. Оказывается, еще одна молитва поется хором, это «Отче наш». А уж за «Отче наш» там уже и конец службы. И таким образом, вот постепенно, потом вообще с большим уже, с таким удовольствием начала ходить в храм, еще особо не понимая, но уже вот все равно как бы вот...
То есть Господь зацепил за пение, да, за увлечение, да, вот такое.
Да, 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 вот так интересно, да, именно. Но, конечно, первое вхождение в храм было очень непростым. То есть я подходила к храму, прежде чем поднять руку и перекреститься, я оглядывалась налево, направо, нет ли знакомых. Потом тихонечко заходила в храм и начинала так жечь ступни ног, подошвы, что просто стоишь, как на раскаленной сковороде. То есть это надо было еще заставить себя достоять до символа веры. Но то, что там можно будет попеть вместе со всеми, это вот меня и оставляло в храме. Вот. Ну, а дальше уже, когда пришло осознание службы, что стоит за этими молитвами, то уже, конечно, совсем... И сразу же все отпустило, сразу стало легче.
Светлана Ивановна, а происшествие трагическое, которое все-таки для вас вот таким образом по промыслу Божьему закончилось хорошо в горах, это произошло уже после того, как вы вошли в храм, или до этого?
Нет, вообще была в детстве крещена неполным крещением, то есть без миропомазания. Просто я очень сильно болела. Я была вторым ребенком у мамы, первый умер. И, конечно, она боялась потерять и второго ребенка. Она, так у меня отец работал в милиции, то она тайно покрестила, пригласила монахиню, и просто погружение было. И вообще у нас там храмов в той стороне, они все были закрыты.
Это где?
Это село Савино, которое в 40 километрах от Камышлова. Это единственное место, где был открыт храм. Ну, это было сложно тогда поехать, ну, и боялись, раз он на такой службе был. Ну, просто вот так анализируя всю свою жизнь, действительно, вот даже при таком крещении неполном дается ангел-хранитель, потому что любила лазить по деревьям, и один раз упала так, сорвалась из дерева с вершины, что явно должна была трагически все закончиться. Но все обошлось. Второй раз, да, когда сорвалась с ледника, там вообще не было никакой уже надежды, что я смогу остановиться. И там, кто видел, они уже просто решали, каким образом придется вызывать вертолет, чтобы труп вывозить. И вот на самом буквально перегибе, где там уже внизу скалы были, вдруг я останавливаюсь. Вот, то есть это, ну, несомненно, это не просто счастливый случай, а это уже вот, ну, ангел-хранитель остановил. Очевидно, вот для каких-то дальнейших служений Богу уже явно промысел, конечно, был. Вот, и... Вот этими, наверное, походами спортивными, действительно, в походах экстремальные разные ситуации, потом там мы спали и на снегу, и на камнях, и в таких стесненных условиях были, и ропота совершенно не было. Нужно, значит, нужно. Нужно товарища там нести за него вещи, так как тот болен, значит, не рассуждая, уже взваливаешь на себя. Ну, а когда уже узнала Бога, то, конечно, это была такая радость, которая шла, просто рвалась из сердца. И буквально вот уста, можно сказать, не закрывались. Хотелось всем рассказать, что как же так, ну как же вы не видите, что ведь есть другая жизнь. Отошли те знакомые, с которыми мы ходили в походы, потому что, ну, буквально никто не понял, посчитали, что какая-то дурь, что ли, появилась вдруг в нашей семье. И появились новые знакомые.
Ну вот этот период, наверное, всем людям, воцерковляющимся, очень хорошо знаком. Действительно идет переоценка ценностей, человек встречается с Богом. У вас хорошо получилось, что вместе с супругом был такой приход к Богу, да? Но вот очень важно, вы заметили, Светлана Ивановна, что действительно Господь-то ведь открывал себя вот в этих экстремальных ситуациях, когда, с одной стороны, можно было увидеть, что мир – это создание Божие, это те условия, которые вы претерпевали, и ради любви к ближнему, и ради вот этой красоты, которую хотелось постичь. Это дорога к Богу. Но Господь действительно разные пути каждому человеку дает для того, чтобы привести к себе. И вот получается, конечно, вот паломническая уже стезя, то есть это уже не туризм, это уже не экскурсия, это уже паломничество. Наши православные предки шли в паломничество, изначально желая понести какие-то труды для того, чтобы прикоснуться к святыням. Сейчас паломничество – это достаточно явление разнородное все-таки, да? Сейчас ваши, скажем так, даже не всегда паломники, а часто экскурсанты, да? Те, которые обращаются в паломническую службу Лествица, это очень часто люди даже не крещенные, не просто неверующие, не просто невоцерковленные, а даже не крещенные. Каким образом удается совместить, что в одной группе едут глубоко воцерковленные люди и некрещенные люди, так, чтобы действительно люди получили каждый свое, вот свое сокровище, за которым они отправлялись в эту дорогу. Говорю не случайно, я была в одной из поездок дальних, причем дальняя поездка – это всегда действительно определенные трудности для людей и проверка характера, выявление грехов каких-то. И вот в данном случае я могу сказать, засвидетельствовать то, что люди и крещенные, и некрещенные получили каждое свое сокровище, были действительно очень рады вот этой совершившейся поездке. Как вот это удается совместить? И задача-то ведь именно такая ставится, да, Светлана Ивановна?
Да, к сожалению, у нас сейчас, вот когда только начали открывать храмы, то люди прямо с такой жаждой бросились в паломничество, вот именно к открывавшимся святыням. Это в основном люди были воцерковленные уже, готовые к паломничеству. Сейчас у нас все-таки воцерковленных людей в наших группах совсем немного. Те, кто уже знает святыню России, они стараются ехать сами. Им не совсем удобно с группами, потому что мы останавливаемся у святынь на один, на два дня, а им хочется помолиться подольше. Те же, кто только еще пришел в храм, им еще не знакома вот эта глубина богослужений. Их больше привлекает красота наших православных храмов, особенно в Средней России. Люди сейчас избалованы комфортом, и далеко не каждый готов спать на полу в храме. Он даже не то, что не готов, а он не понимает, зачем это нужно, когда уже есть гостиницы, и как можно не утруждать так свое тело, можно и помолиться, и выспаться нормально. Вот. И да, в основном группы у нас сейчас собираются, ну, процентов на 80 из тех людей, которые только-только пришли в храм, но которые жаждут и увидеть, и услышать. В храме отстояли службу. Дома не всегда хватает времени прочитать богослужебную литературу. А здесь, в дороге, они уже слышат рассказ более подробный о тех святынях, к которым они едут. Жития святых, некоторых они просто потрясают. Если взять житие, например, Никиты Столпника, как буквально за один день человек из мытаря превратился в святого. Как озарение на него нашло, как же он жил и как нужно жить, чтобы угодить Богу. Ну и особенно, конечно, детское паломничество. Это совершенно необходимая ветвь, которая должна быть наравне со взрослым паломничеством, и детское паломничество. Но здесь нужно обязательно, дети, они долго не выдерживают слушать про духовное. Поэтому мы строим свои поездки таким образом, что процентов 85 у нас идет рассказ о краеведении, о истории России, о жизни замечательных людей, наших русских героев, таких как Александр Невский, адмирал Федор Ушаков, Кутузов, ну и других, а потом уже мы рассказываем им о их небесных покровителях, заводим их в храмы, рассказываем устройство храма, рассказываем о заповедях Божьих, также как нужно относиться к родителям, к учителям,
Вот в такой полноте получается разговор. Ну вот, честно говоря, очень трудно, мне кажется, совместить действительно. С одной стороны, можно найти какие-то оптимальные условия, оптимально комфортные условия. Но с другой стороны, вот я недавно услышала от одного взрослого человека, то он сказал, я не хочу терпеть пение в автобусе, молитвенное пение, то есть это меня будет раздражать. А почему они будут петь, если я не хочу слушать? Вот, Светлана Ивановна, это такое искусство собрать группу для того, чтобы не было вот этого раздражения. Я вот хочу этого, а они хотят того. И кто из нас прав? Тем более в такой разнородной среде это очень трудно. Вот как в этом случае поступить, Светлана Ивановна? Было такое?
Было.
Вот опять же, как в туристическом, наверное, таком маршруте сложном проявляются люди, да, наши грехи все. Здесь то же самое. И вот как руководителю действительно собрать группу, сплотить какие-то вещи, чтобы открылись, и человек мог измениться, вот еще и соприкоснувшись со святыней, соприкоснувшись с этим коллективом, который отрывается от мирского и едет навстречу с вечностью, вот в каком-то смысле.
Конечно, паломнические поездки не проходят без искушений, иначе это не была бы паломническая поездка. И так как люди у нас едут разные, бывают душевно больные люди, которые как раз и едут с целью получить облегчение в своей болезни, вот, то бывают, конечно, конфликтные ситуации, но чаще всего они разрешаются самими паломниками. Ни разу не было у нас так, чтобы дошло до каких-то серьезных конфликтов. То есть все это сглаживается в один и в два дня. Помогает очень соборная молитва, которую мы практически постоянно в автобусе поются акафисты или слушаются они на дисках. Показываются духовные фильмы. То есть человек все равно понимает, в какую обстановку он попал, и нет смысла бунтовать дальше.
Светлана Ивановна, обычно дети как лакмусовая бумажка, что называется, да? На них очень быстро все проявляется, любая атмосфера. Вот как дети обычно в паломнических поездках реагируют, потому что, с одной стороны, они более немощны, да, физически, казалось бы. С другой стороны, они, наверное, особенно чувствуют благодать, соприкосновение со святынями.
Да, у нас еще, слава богу, не перевелись дети, которые любят ездить. Да, сейчас же дети, их сложно оторвать от компьютера, вот от этих вот сотовых телефонов, но есть дети, которые с удовольствием едут. Изменения в их поведении очень заметно. Вот после поездок, например, ездил с нами как-то мальчик, 12 лет ему, и вот у него такая нервная двигательная активность была, что мама жаловалась, что он не может до конца урок досидеть, 30 минут сидит, а остальные 10 минут просто встает и ходит по классу. Не было мира с бабушкой, они воспитывали его вдвоем, мама и бабушка. И вот бабушка все время, ей казалось, что он недокормлен, хотя мальчик такой упитанный был. И это его все время раздражало. И вот после поездки мамочка недели через две звонит и говорит, вы знаете, Дима у нас, такая у него стала дружба с бабушкой, они прямо не могут друг без друга обойтись. Говорю, ну давайте вы еще, когда начнутся занятия в сентябре, позвоните, как у него сейчас с уроками дело пойдет, сможет ли он высиживать уроки. И звонит она в конце сентября и говорит, ну, вы знаете, он стал такой усидчивый, успеваемость повысилась, и вообще очень положительно вот эта поездка отозвалась на этом мальчике. Были у нас и исцеления, были не только вот такие вот успокаивающие, но были и исцеления физические, когда у девочки совершенно исправился сколиоз, хотя уже заметно было, и плечики были перекошены, и белки глаз уже были желтые, и вот после того, как постучали ей топориком преподобного Серафима по спинке, поднялась температура, два дня мы не могли понять, что с ней всего 10 лет, девочке, она еще без мамы поехала. А потом массажист, которая была у нас в группе паломников, потрогав ее позвоночник, сказала, так у нее же исправляется, позвоночник встает на место. И вот она вернулась уже такой стройненькой, плечики на одном уровне, белки глаз голубые. Мамочка повела ее хирургу, мы попросили специально. Ну, сказали, что даже не нужно делать снимка. Действительно, вот спросили только, а что вы делали? Что такого не бывает. Сколиоз, он вообще сам не исправляется.
Такие примеры чудесной помощи значимы, потому что люди едут, может быть, даже и не ожидая каких-то вот явных даров, а кто-то, наоборот, знает и верит, и по вере дается, да? Но для всей группы это огромное обретение, вот такие случаи. Но, опять же, даже если человек не увидит увидел сразу изменений в своей жизни. Вот любая такая поездка по святым местам, она, безусловно, не проходит даром ни для одного человека. Но вот очень важно, наверное, нам помнить, что мы возвращаемся к традиции паломничества. И вот сейчас наше такое разное общество, очень непростое, с большими проблемами жизненными, с огромной жизненной суетой. Когда люди находят время отправиться в поездку, пусть это на один день, пусть это на 12 дней, наверное, каждому по силам, но то, что Господь не оставит человека, то, что святыня проявит себя в жизни этого человека, это несомненно. И вот, наверное, спасибо надо сказать и вашей паломнической службе Лествица, и всем людям, которые помогают отправиться в такие дороги, дороги встречи с Богом, потому что святыня, прикосновение к святыням, это, безусловно, встреча с Богом. И если мы начинали в нашу передачу о том, что когда человек сталкивается с первозданной природой нашего края, она просто удивительна, да? Тот же Байкал, о котором вы говорили, и другие места совершенно разные, которые открывает Россия перед человеком, это действительно соприкосновение с созданием Божиим. Но когда мы едем на святые места, прославленные жизнью и подвигами святых угодников Божьих, которые дают по милости Божией и по их заступничеству за нас такие примеры чудодейственной помощи, наверное, очень важно, чтобы как можно больше людей соприкоснулось с этим.
Конечно, это очень важно. Важно, чтобы наши люди увидели Россию не только с внешней стороны, не только вот красоту храмов. Вот это все равно же камни, хоть там, конечно, красивая архитектура. Важно, чтобы они увидели ее изнутри, чтобы они поняли, какой силой еще Россия стоит. Мы знаем, что с Запада уже приложены все усилия, чтобы разрушить Россию. Но Россия стоит. По чьим молитвам все это происходит?
Следующая информация прозвучит на правах рекламы.
Светлана Ивановна, близится лето, и обычно это как раз время, когда люди стараются куда-то отправиться в путешествие. Вот давайте поговорим о маршрутах, которые предлагает паломническая служба Лествица.
Да, нашей паломнической службой разработаны уже маршруты и на апрель, и на май, и на все лето, и на сентябрь. Поездки будут и по Уралу коротенькие, однодневные, двухдневные, трехдневные, но будут поездки и длительные, на 12-13 дней по Средней России. Будет интересная поездка в Валаам-Соловки, где в одной поездке наши паломники смогут посетить и святыни Санкт-Петербурга, и Валаама, и Соловков, и поклониться мощам святого Александра Свирского, которым все знают, как о втором человеке, которому являлась Святая Троица, и поклониться Тихвинской иконе Матери Божией, которая пришла в Россию из Греции по воздуху. Я приглашаю всех в поездку по святыням Самарской епархии. Там две чудотворные иконы. Сначала мы заезжаем к святыням Уфимской епархии, это икона Матери Божией Тобынская. На праздник этой иконы, на месте ее явления, начинает бить источник, который только раз в году дает воду. Далее едем в Ташлы, где было явление иконы Матери Божией «Избавительница от бед». И явилась эта икона именно в самое трагичное для России время, в октябре 1917 года. На месте обретения иконы забил источник, в котором до сих пор идут удивительные просто по силе своей исцеления, и душевные, и телесные. В этой же поездке мы посещаем храмы Самары и еще едем в село Утевка, там, где жил и трудился без руки и без ноги художник Григорий Николаевич Журавлев. Он построил этот храм, он расписал его и похоронен рядом с этим храмом. И батюшка всегда служит панихиды у него на могиле. И удивляешься, какой же подвиг взял на себя этот вот человек, который, ну, в обычной жизни как бы был и непригоден ни к какому труду, не имея ни рук, ни ног. Но вот такой зато дар был у него от Бога, что он можно сказать, без обучения специального начал писать иконы, да еще какие иконы. Перед ними молились и цари, молился и Николай II, и его семья. И вот когда паломникам рассказываешь, что мы часто ропщем на то, что там у кого-то ноги болят, кому-то кажется, что у него нос кривой или еще какие-то физические недостатки. И когда он слышит вот об этом человеке, который на первый план поставил служение Богу, не роптал никогда на свою судьбу, а благодарил за тот дар, который ему дал Господь, писать святые лики. Вот поэтому вот приглашаю всех побывать в этой поездке. Она коротенькая, всего 6 дней, но там такие иконы, такие святыни, которым нужно непременно съездить. В майские праздники, когда у нас там много нерабочих дней, состоится поездка по Золотому кольцу с посещением Оптиной пустыни. Паломники смогут побывать в храме Успения Матери Божией, который построил Андрей Боголюбский. Вообще Андрей Боголюбский в окрестностях Владимира построил 30 храмов, которые все были посвящены Матери Божией. Ни один храм, построенный Андреем Боголюбским, не был разрушен. Это и Покрова на Нерли, первый храм, посвященный Покрову Матери Божией. Это вот и Успенский собор XI века, и икона Матери Божией Боголюбская, написанная 800 лет назад, и Суздаль, и Переяславль-Залесский, и Юрьев Польский, и Ростов Великий, и место рождения преподобного Сергия Радонежского – это Варница, место его духовных подвигов – Троица Сергиева Лавра, чудотворная иконе Матери Божией – неупиваемая чаша. Ну, а Оптина пустынь, конечно, это все знают. Это место, где столб молитвы идет от земли до неба. Далее Муром и Дивеево. Вот такая поездка на 12 дней, которую мы тоже приглашаем.
Мы, наверное, еще раз сегодня говорили о том, что у человека есть право выбора, которое дает нам Господь. Право выбора лежать на пляже где-нибудь у теплого моря и право выбрать дальнюю непростую поездку. Поездку в одной группе с разными людьми. Проверить себя в дороге, проверить себя в трудах, может быть, на каком-то монастырском послушании. Но это делается для того, чтобы открыть россиянам свою родину, свое отечество и соприкоснуться со святынями, которым поклонялись наши предки многие века, и с теми людьми, небесными уже жителями, которые молятся за нас, которые показывают нам дорогу уже в мир горний. Наверное, вот этот смысл и заложен в названии, которое вы выбрали, паломническая служба, лествица. То есть это те дороги, которые ведут от святынь Отечества и православного зарубежья, христианского зарубежья, к тем дорогам, которые ведут нас к Царству Небесному.
Действительно, почему лествица? То есть это духовное возрастание. И наша цель, нашей паломнической службы, это вот человека, можно сказать, с нулевого состояния, такого как бы просто интереса пока к Богу, довести вот до той жизни, которой и должен жить русский человек, чтобы он, постепенно поднимаясь по духовной лестнице, достиг Царствия Небесного. То есть понял, в конце концов, смысл жизни. И для нас совсем не важно, когда мы набираем группы, какой степени воцерковленности достиг человек. Это совершенно не важно. Главное, что у него появился интерес именно паломнической поездки, не к туристической, а к паломнической. Значит, уже где-то задета струна в его душе, значит, человек уже начал искать смысл жизни. Он уже понял, что нужно что-то более глубокое его душе, что-то более существенное. И вот наша-то задача как раз помочь ему обрести вот эту глубину, показать именно ту святую Русь, в которой он родился, что это счастливый человек, что он появился именно в России, и он имеет такие святыни, о которых даже не подозревает западный мир. Благодаря этим святыням еще держится Россия. Тысячи русских молитвенников молятся сейчас за нас.
Дорогие друзья, я хочу прежде всего пожелать и Светлане Ивановне Дрометр, нашей гости сегодняшней передачи и паломнической службе Лествицы. Напомню, что эта служба организована фондом имени святого великомученика Дмитрия Солунского города Екатеринбурга по благословению владыки Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского. Успехов, Божьей помощи. Наверное, надо сказать нашим радиослушателям, как вас можно найти.
Офис нашей паломнической службы находится в самом центре, на Добролюбова 8В. Поэтому всех приглашаем подходить к нам за консультациями. Телефон нашей службы, по которому можно позвонить и записаться по телефону в поездку. 266-34-41.
266-34-41. Дорогие друзья, я думаю, что чем больше таких возможностей нам будет предоставлено, чем больше таких служб будет организовано в Екатеринбурге, тем больше будет у нас выбора. Я напомню, что паломническая служба приглашает в поездки и индивидуально людей, и группы сотрудников, и детей с родителями, и школьников. И повторим, что не только воцерковленных людей, но людей, которые даже не крещены. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам» и наша гостья Светлана Ивановна Дрометр, руководитель паломнической службы «Лествица» фонда имени святого великомученика Дмитрия Солунского, город Екатеринбург. Светлана Ивановна, спаси Господи, до свидания.
До свидания.
Повеяло прохладой, начался листопад. Пустевшим садом журавлики летят, летят и все сильнее. Слышно в их кликах грусть, да есть ли где роднее для них земля, чем Русь, да есть ли где роднее. Небосвод паломников летучих, кто за морями ждет, быть может, им готовы прекрасные сады до сей поры Христовы, хранящие следы. Все сильно.